Я и то приворовываю на складе. Знам, грех, но поглядишь кругом-то. Господи, Господи, что делается? Приворовываешь. Приворовываю, батюшка. Ребятишек вон выучил. На какие бы шиши-то так-то? Батюшка, Тимофей весь собрался, подполз поближе. Чего я тебя хотел попросить? Ну, ты там, Господу нашему Иисусу Христу, близко сидишь. Где в Марии? Посоветуйтесь там за обчады, и это... Шибко жалко, батюшка. До того жалко, сердце обмирает. Ведь я мужик-то не глупый. Ведь у меня грамотежки-то совсем почти нету, а я вон каких молодцов обвожу вокруг пальца. Не пойму я. Родиться бы мне еще разок, а? Пусть это не считается, что прожил. Родите-ка вы меня еще разок, а? Угодник опять невольно рассмеялся. То жалуется тоска, а то... Ну и сукин ты сын, Тимоха. Да потому я жалуюсь, что жизнь-то не вышла. Тимофей готов был заплакать злыми слезами. Ты вот смеешься. А мало тут смешного, батюшка. Одна грусть, тоска зеленая. Ведь вон на земле-то хорошо-то как. Разве ж я не вижу, не понимаю, все понимаю, потому и жалко-то, тьфу, да растереть, вот и вся моя жизнь.
А как бы ты, интересно, жить стал? Другой-то раз.
Перво-наперво на другой бабе женился. Про любовь даже в Библии писано. А для меня, что любовь, что чирий на одном месте, прости Господи, одинаково. Или как все одно килу с молоду нажил, так и жена мне. Кряхтишь, поносишь. Никудышная бабенка попалась, дура, вся в папашу своего. Хайло разинит и давай, только и знает, сундук плетеный, не баба. Из-за нее больше и приворовывают. Жадная, несусветно жадная. А с моей-то башкой мне бы и в начальстве походить бы, тоже бы не мешало. Из меня бы прокурор, я думаю, неплохой бы получился. Тимофей засмотрелся снизу в святые глаза угодника. Тестюшку, например, своего я бы гада так законопатил, что он бы и по сей день там за язычину его.
Сыть, зло сказал старичок. Ведь я и есть твой тесть, дьявол ты. Ворюга, разуй глаза-то, допился. Тимофей, удовлетворенный, поднялся с колена, тряхнул штаны и спокойно и устало сказал: «Гляди-ка, правда, тесть, тестюшка, ну давай выпьем со встречей. Видишь, за кого я тебя принял? Допился, сукин сын. Все секреты свои рассказал тебе. Но ничего, знай. Вот ведь как обознался. Это ж нам так вклепаться. Ай-яй-яй. Потом, когда выпили, тесть, оскорбленный за себя и за дочь, тыкал под нос Тимофею опрятный кукиш и твердил скороговоркой: «Вот тебе, а не другую жизнь! Вот тебе билетик на второй сеанс, ворюга!» А Тимофей, красный, удовлетворенный, повторял: «Ах, как я вклепался! Ай-яй-яй! Это ж надо так! Я тебя самого посажу, врюго!» «Кто? Ты? Господь с тобой. Кто тебе поверит, лишенцу? Вот.
Вот тебе билетик на второй сеанс. Хе-хе-хе. Другой раз жить собрался. На-ка. Тесть угодник хотел опять угодить под нос зятю белым кукишем. Но зять вылил ему на голову стакан водки и, пугая, полез в карман за спичками. Подожгу ведь. Тесть угодник вытерся полотенцем и заплакал. Чего ты, Тимоха, над старым-то человеком? Бесстыдник ты, дешевка. Приехал к нему как к доброму.
В том-то и дело, что не знаю.
Миролюбиво уже, сказал Тимох. Не знаю, тестюшка, не знаю. Я все честно сказал, только не знаю, чего такое со мной делается. Пристал, видно, так жить, насмерть пристал. Укатали сивку. Жалко. Прожил, как песню спел, а спел плохо. Жалко. Песня-то была хорошая. Прости за комедию-то. Прости великодушно. Комментарий. Первоначально рассказ назывался «Господи, дай». Фраер. Судьба. Рассказ написан в 1971 году. Впервые опубликован в журнале «Звезда». 1971 год, номер 9. Затем в книгах «Характеры» 1973, «Беседы при ясной луне» 1974 и «Брат мой» 1975 год. 6 переизданий. Дебил. Анатолия Яковлева прозвали на селе обидным, дурацким каким-то прозвищем «Дебил». Дебил, это так прозвали в школе его сына, Ваську, второгодник, отпетого шалопая. А потом это словцо пристало и к отцу. И ничего с этим не поделаешь, дебил и дебил. Даже жена сгоряча, когда ругалась, тоже обзывала «дебил». Анатолий психовал, один раз приварил супруги, сам испугался и долго ласково объяснял ей, что «дебил». Так можно называть только дурака-переростка, который учиться не хочет, с которым учителя мучаются. Какой же я дебил, мне уж 40 лет скоро. Ну, лапочка ты моя, синеокая ты моя, свинцовой примочкой надо глаз-то купить. Так довели мужика с этим дебилом, что он поехал в город, в райцентр, и купил в универмаге шляпу. Вообще, он давненько приглядывался к шляпе. Когда случалось бывать в городе, он обязательно заходил в отдел, где продавались шляпы, и подолгу там ошивался. Хотелось купить шляпу. Но не то, что денег не было, а не решался. Засмеют деревенские, они нигде не бывали, шляпы им в диковинку. Анатолий же отработал на севере по вербовке 5 лет и 2 года отсидел за нарушение паспортного режима. Он жизнь видел, знал, что шляпа украшает умного человека. Кроме того, шляпа шла к его широкому лицу. Он походил в ней на культурного китайца. Он на севере носил летом шляпу, ему очень нравилось, хотелось даже говорить с акцентом. В этот свой приезд в город, обозлившись и вместе обретя покой, каким люди достойные, образованные охраняют себя от насмешек, Анатолий купил шляпу. Славную такую, с лентой, с продольной луночкой поверху, с вмятинками там, где пальцами браться. Он их перемерил у прилавка, уйму, осторожненько брал
тремя пальцами шляпу, легким движением насаживал ее пушиночку на голову и смотрелся в круглое зеркало. Продавщица, молодая, бледнолицая, не выдержала, заметила строго. «Невесту, что ли, выбираете?» вот выбирает, глядеть тошно». Анатолий спокойно спросил. «Плохо ночь спали?» Продавщица не поняла. Анатолий прикинул еще парочку «Civilization», так он про себя называл шляпы, погладил их атласные подкладки, повертел шляпы так, эдак, и лишь после того, отложив одну, сказал: «Невесту, уважаемые, можно не выбирать. Все равно ошибешься. А шляпы — это продолжение человека, деталь. Поэтому я и выбираю. Ясно? Заверните». Анатолий порадовался, с каким спокойствием, как умно и тонко, без злости отбрил он раздражительную продавщицу. И еще он заметил, купив шляпу, неся ее легкую в коробке, он обрел вдруг уверенность, не толкался, не суетился, с достоинством переждал, когда тупая масса протиснется в дверь, и тогда только вышел на улицу. «Аглоеды», — подумал он про людской поток в целом, — «куда торопитесь? Лаяться? Психовать? Скандалить и пить водку? Так вы же успеете. Можно же не торопиться». По дороге он купил в мебельном этажерку. От шоссе до дома шел не торопясь. На руке на отлете этажерочка, на голове шляпа. Трезвый. Он заметил, что встречные и поперечные смотрят на него с удивлением, и ликовал в душе. «Что, не по зубам? Привыкайте, привыкайте. А то попсты языком молоть вы мастера. А если какая сенсация, вас сразу глаза на лоб. Туда же обзываться. А сами от фетра онемели. А если бы я сомбреро надел, да ремешком пристегнул бы ее к челюсти, что тогда?» На жену Анатолия шляпа произвела сильное впечатление. Она стала квакать, смеяться и проявлять признаки тупого психоза. «Ой, умру!» — сказала она с трудом. «Схороним!» — сдержанно обронил Анатолий, устраивая этажерку у изголовья кровать. Всем видом своим он являл непреклонную интеллигентность. «Ты что, сдурел?» — спросила жена. «В чем дело? Зачем ты ее купил-то?» «Носить. У тебя же есть фуражка!» «Фуражку я дарю вам, сеньорина. В коровник ходить». «Вот идиот-то! Она ж тебе не идиот. Получилось, знаешь что? На тыкву надели ночной горшок». Анатолий с прищуром посмотрел на жену. Но интеллигентность взяла верх. Он промолчал. «Кто ты такой, что шляпу напялил?» — не унималась жена. «Как тебе не стыдно? Тебе, если по-честному-то, не слесарем даже, а навоз вон на поля вывозить, а ты шляпу. Да ты что?» Анатолий знал лагерные выражения и иногда ими пользовался. «Шалашня», — сказал он. «Могу ведь смазь замастырить». «Замастырить? Иди, иди, покажись в деревне. Тебе же не терпится, я же вижу. Смеяться ведь будут». «Смеется тот, кто смеется последний». С этими словами Анатолий вышел из дома. Правда, не терпелось показать шляпу пошире, возможно, даже позволить кому-нибудь подержать в руках, у кого руки чистые. Он пошел на речку, где по воскресеньям торчали на берегу любители с удочками. По-разному оценили шляпу. Кто посмеялся, кто сказал, что хорошо, глаза от солнышка закрывает. Кто его промолчал? Шляпа и шляпа, не гнездо же сорочье на голове. И только один. И вот, собственно, и хотел видеть Анатолий. Он — это учитель литературы. Маленький ехидный человек, глаза как у черта. Светятся и смеются. Слова не скажет без подковырки. Анатолий подозревал, что это с его легкой руки он сделался дебилом. Однажды они с ним повздорили. Анатолий и еще двое подрядились в школе провести заново электропроводку. Старая от известки испортилась, облезла. Анатолий проводил как раз в учительской, когда этот маленький попросил, а один конец вот сюда спустите, здесь будет настольная лампа. Никаких настольных ламп, ответствовал Анатолий. Как было, так и будет. По старой ведем. Старые отменили.
Когда?
В 17-м году. Анатолий обиделся. Слушайте, вы сильный ученый, да?
Так, средний. А что?
А то, что не надо здесь острить. Ясно? Не надо.
Не буду,
согласился учитель. Взял конец провода, присоединил к общей линии и умело спустил его к столу и привернул розетку. Анатолий не глядел, как он работает, делал свое дело. А когда учитель довольный вышел из учительской, Анатолий вывернул розетку и отсоединил конец. Тогда они и повздорили. Анатолий заявил, что нечего своевольничать. Как было, так и будет, ясно? Учитель сказал: я хочу, чтобы ясно было вот здесь, за столом. Почему вы вредничаете? Потому что, знаете, нечего меня на понт брать, ясно? А то ученых развелось, не пройдешь, не проедешь. Почему-то Анатолий не взлюбил учителя. Почему, он и сам не понимал. Учитель говорил вежливо, не хотел обидеть. Всякий раз, когда Анатолий встречал учителя на улице, тот первым вежливо здоровался и смотрел в глаза Анатолию, прямо и весело. Вот, пожалуй, глаза-то эти и не нравились. Вредные глаза. Нет, это он пустил по селу дебила. Он, точно. Учитель сидел на коряжке, смотрел на поплавок, на шаги оглянулся, поздоровался, скорее машинально, отвернулся к своему поплавку. Потом опять оглянулся. Анатолий смотрел на него сверху, с берега. В упор смотрел, снисходительно, с прищуром. «Здравствуйте», — сказал учитель. «А я смотрю, тень какая-то странная в воде образовалась. Что такое, думаю? И невдомек мне, что это шляпа. Славная шляпа. Где купили?»
«В городе».
Анатолий и тон этот подхватил. Спокойный. Подчеркнуто спокойный. Он решил дать почувствовать ученому, что не боги горшки обжигают, а дед Кузьма. «Нравится? Шикарная шляпа». Анатолий спустился с бережка, к коряжке, присел на корточки. «Клюет?»
«Плохо.
Сколько же стоит такая шляпа?»
«Дорого».
«Хм. Но теперь надо беречь. На ночь надо в газетку заворачивать. В сетку и на стенку, иначе поля помнутся». Учитель посмотрел искоса, весело на Анатолия, на шляпу его.
«Спасибо за совет.
А зачем же косяк давить?»
«М?
Как это?» — не понял учитель. «Да вот эти вот взгляды косые. Зачем?» Смотреть надо прямо, открыто, честно. Чего же на людей коситься? Не надо?
Да. Тоже спасибо за совет, за науку. Больше не буду.
Так, иногда почему-то хочется искоса посмотреть. Черт его знает почему. Это неуважение.
Совершенно верно. Невоспитанность.
Учишь, учишь эти правила хорошего тона. А все, спасибо, что замечание сделали. Я ведь тоже интеллигент первого поколения только. Большое спасибо.
Правила хорошего тона?
Да. А что? Изучают такие правила?
Изучают.
А правила ехидного тона? Тут это уж природа-матушка сама распоряжается. Только собственная одаренность, талант, если хотите.
Клюет.
Учитель дернул удочку. Пусто. Мелюзга балуется, сказал он. Мули.
Что?
У нас эту мелочь зовут мулишками. Муль. Рыбка такая, маленькая. Считает, что целесообразней с удочкой сидеть, чем, например, с книжкой. Да ну их. От них уж голова пухнет. Читаешь, читаешь. Надо иногда и подумать. Тоже ведь не вредно, правда?
Это смотря в каком направлении думать.
Можно, например, весь день усиленно думать, а оказывается, ты обдумывал, как ловчей магазин подломить. Или, допустим, насолить тещи.
Учитель засмеялся. Нет, в шляпе такие мысли не придут в голову.
Шляпа, знаете, округляет мысли. А мысль про тещи — это все-таки довольно угловатая мысль. С зазубринами.
Ну, о чем же вы думаете?
С удочкой-то.
Да разное.
Ну, все же.
Ну, например, думаю, как...
Вам сколько лет? Учитель весело посмотрел на Анатолия, тот почему-то вспомнил дебила.
40.
А что?
И мне 40.
Вам не хочется скинуть туфли, снять рубашку и так пройтись по селу, а?
Анатолий стиснул зубы.
Помолчал, через силу улыбнулся. Нет, не хочется.
Значит, я один такой.
Серьезно, сижу и думаю. Хорошо бы пройтись босиком по селу.
Учитель говорил искренне.
Ах, славно бы.
А вот не пройдешь.
Фигушки.
Да, неопределенно протянул Анатолий.
Подобрал у ног камешек, хотел бросить в воду, но вспомнил, что учитель удит. Покидал камешек на ладони и положил на место.
Еще сказал непонятно. Так, так, так.
Слушайте, заговорил учитель горячо и серьезно. А давайте скинем туфли, рубашки и пройдемся. Какого черта? Вместе. Я один так и не осмелюсь. Будем говорить о чем-нибудь. Ни на кого не будем обращать внимания и пройдемся. А вы даже можете в шляпе.
Анатолий, играя с кулами, встал. Я предлагаю тогда уж и штаны снять.
А то жарко.
Ну-ну, не поняли вы меня.
Все понятно, дорогой товарищ. Все понятно. Продолжайте думать. В таком же направлении.
Анатолий пошел в развалочку по бережку. Отошел метров 5, снял шляпу.
Зачерпнул я ее воды, напился. Отряхнул шляпу, надел опять на голову. И пошагал дальше, но учителя не оглянулся. Пропел деланно, беспечно. Я ехала домой. И я думала о вас, блестящая мысль моя, и путалась, и рвалась. помолчал и сказал негромко: «Себе, в гробу я вас всех видел, в белых тапочках». Комментарий. Первоначальный рассказ назывался «Шляпа». Рассказ написан весной 1971 года, впервые опубликован в журнале «Звезда». 1971 год, номер 9. А затем в книгах «Характеры» 1973 год и «Брат мой» 1975 год. Три переиздания. Набросок к рассказу в рабочих тетрадях. Человек купил шляпу с малым скандалом. Думал обратить внимание друзей, а они нашли, что шляпа несовременна. Не очень современна. Горе. Разочарование. Жена мужа в Париж провожала. Каждую неделю, в субботу вечером, Колька Паратов дает во дворе концерт. Выносит трехрядку с малиновым мехом, разворачивает ее и... А жена мужа в Париж провожала, насушила ему сухарей. Проигрыш. Колька смешно, отклячив зад, пританцовывает. Тарарам, тарарам, тара-та-та-тарарам, тарирам, тарирам, та-та-тара. Старушки, что во множестве выползают вечерком во двор, смеются. Ребятишки, которых еще не загнали по домам, тоже смеются. А сама потихоньку шептала: «Унеси тебя, черт, поскорей!» Тарарам, тарарам, тарарара. Колька обаятельный парень, сероглазый, чуть скуластый, с льняным чубариком-чубчиком. Хоть не высок ростом, но какой-то очень надежный, крепкий сибирячок, каких запомнила Москва 1941 года, когда такие вот ясноглазые в белых полушубках день и ночь шли и шли по улицам, одним своим видом успокаивая большой город. «Коль, цыганочку!» Колька в хорошем субботнем подпитии улыбчив: «Валюша!» Зовет он, подняв голову: «Брось-ка мне штиблеты, цыганочку товарищи просят». Валюша не думает откликаться. Она зла на Кольку, ненавидит его за эти концерты, стыдится. Колька знает, что Валюша едва ли выглянет, но нарочно зовет, ломая голос по-тирольски, чем потешает публику: «Валюша, отреагируй, лапочка! Хоть одним глазком, хоть левой ноженькой, ау!» Смеются. Поглядывает тоже вверх. Валюша не выдерживает. С треском распахивается окно на третьем этаже, и Валюша, навалившись могучей грудью на подоконник, свирепо говорит: «Я тебе сейчас отреагирую! Кастрюлей по башке, кретин!» Внизу взрыв хохота. Колька тоже смеется, хотя странно это. Глаза Кольки не смеются. И смотрит он на Валюшу трезвый, кажется, доволен, что заставил таки сорваться жену, довел, что она выказала себя злой и неумной, просто дурой. Колька как будто за что-то жестоко мстит жене. И это очень на него не похоже. И никто так не думает. Просто дурачится парень, думают. К этому времени вокруг Кольки собирается изрядно людей. Есть и мужики, и парни. «Какой размер, Коля?»
«24. 42.
Кольке дают туфли. Он в тапочках. И Колька пляшет. Пляшет он красиво, с остервенением. Враз становится серьезным. несколько даже торжественно, трехрядка прикипает к рукам, в меру помогает цыганочке, где надо молчит, работают ноги. Работают четко, точно, сухо пощелкают об асфальт носочки, каблучки, каблучки, носочки. Опять взвякивает гармонь и треплется по вспотевшему лбу Кольки льняной мягкий чубарик. Молчат вокруг, будто догадываются, парень выплясывает какую-то свою затаенную горькую боль. В окне на третьем этаже отодвигается край дорогой шторы. Валя смотрит на своего шута. Она тоже серьезна. Она тоже в плену исступленной злой цыганочки. 3 года назад этой самой цыганочкой Колька обаял гордую Валю. Больше гордую, чем... Словом, в такие минуты она любит мужа. Познакомился сибиряк Колька с Валюшей самым идиотским способом, заочно. Служил вместе с ее братом в армии. Тот показал фотографию сестры. Сразу несколько солдатских сердец взволновались. Валя была красивая. Запросили адрес. Но брат Вален дал адрес только лучшему своему корешу Кольке. Колька отправил в Москву свою фотографию. И с фотографией много разных слов. Валя ответила. Завязалась переписка. Коля был старше Валиного брата на год, демобилизовался раньше, поехал в Москву один. Собралась вся Валина родня смотреть Кольку. И всем Колька понравился. И Вале тоже. Смущало, что у солдатика пока что одна душа да чубчик, больше ничего нет. А главное, никакой специальности. Но решили, что это дело наживное. Так Коля стал москвичом. Даже домой не доехал, к матери. Стали они с Валюшей жить-поживать. И потихоньку до них стало доходить, что они напрочь чужие друг другу люди. Но было поздно. Через год у них народилась дочка Нина. Хорошенькая, круглолицая, беленькая. Колька понял, что он тут сел намертво. Им сообща родней купили двухкомнатную кооперативную квартиру. Родные Вали все потомственные портные, и Валя тоже классная портниха. Колька много раз менял место работы, но везде 100 от силы 120 рублей. А Валя имела до 300 чистыми. Она работала телеграфисткой, сутки работает, двое дома шьет. Горе началось с того, что Колька скоро обнаружил у жены огромную, удивительную жадность к деньгам. Он попытался было воздействовать на нее, что нельзя же так-то уж, но получил железный отпор. У нас в деревне и то бабы не такие... «Жадные, заткнись со своей деревней», — посоветовала Валя. «Ехай туда, кому ты здесь нужен?» «Ну и влип», — терзался изумленный Колька. «Как влип! Он был парень не промах, хоть и деревня. Сроду не чаял и не гадал, что судьба изобразит ему такую колоссальную фигу. В армии он много думал о том, как он будет жить после демобилизации. Во-первых, закончит 10-летку в вечерней школе. У него было 9 классов. Во-вторых, и в-третьих, и в-четвертых, все накрылось. Первый год он мыкался в поисках подходящей работы. Сам того не сознавая, он, оказывается, искал работу, которая подходила не ему самому, а жене, Вале.